Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Давно не виделись. Что это?
Ну, это подрывная литература. На Украине мои, кстати говоря, ваши книги под запретом. Строго статья за это есть. Поэтому не дай бог, если кто-то решит распространять или не дай бог еще читать.
А что подразумевает статья?
Вы знаете, я, честно говоря, не смотрел. Потому что, в общем-то, смотреть бессмысленно, потому что это все бред. Ну, основное там как бы это сейчас коронное – это сепаратизм.
Угу.
То есть всех неугодных записывают сепаратисты. Поэтому все, что как бы сейчас пишется наперекор официальной версии, официальной пропаганде, это квалифицируется как сепаратизм, как зазихание на территориальную целостность Украины, на территориальную целостность.
Угу.
Вот, и как бы все под эту статью всех. Варяжку, кстати говоря, Берник Мирославу на днях в СБУ тягали.
Или вчера, или позавчера, позавчера.
Да, как раз именно по этому поводу. Хотя это надо просто, ну, я не знаю, кем быть, что должен быть с мозгами, чтобы там найти в том, что она писала, какой-то сепаратизм. То есть это полная фигня. Ну, просто это идут расправы.
Я так думаю, что это они уже логически попали в такую ситуацию, сами себя поставили, что им ничего другого просто не остается. То есть после отпадения Донбасса, то а что сказать-то еще? Любое слово против нас, оно, естественно, ведет к развалу.
Конечно.
Но, на мой взгляд, это они виноваты в том, что какие-то регионы отпадают. Они, регионы, испытывают горячее желание куда-то там убежать.
Безусловно. Безусловно. Причем все эти вещи очень похожи уже на агонию. То, что страна сама с ума сошла. То есть люди, вот, украинские патриоты сейчас в основном заняты тем, что высматривают по социальным сетям, кто какие лайки куда ставят, строчат доносы.
Это чему-то поможет?
Нет. Есть просто абсолютно объективные вещи, которые при всем желании, ну, невозможно остановить. То есть, вот, по большому счету, то, что мы сейчас видим, да, вот вся вот эта вот истерика и то состояние, в котором находится Украина, это результат даже не последних нескольких лет. Это результат 25 лет независимости той территории, которую сейчас называют Украина. По большому счету, вся современная, да, история Украины – это история распада. История распада общества украинского, история распада украинского государства, экономики, финансов и так далее. То есть практически всего. Включая, кстати говоря, здравый смысл. Потому что если посмотреть все, что там происходит сейчас и что они говорят, это полнейший распад на уровне там, немножко, каких-то таких психиатрических моментов. То есть это без психиатрии там уж понять, что там происходит, уже очень тяжело.
В общем-то, как мне кажется, с момента распада Советского Союза Украина была, ну, на мой взгляд, самым крепким и экономически могучим образованием. Во-первых, чудесная земля. Сельское хозяйство есть у всех. Поскольку все мы из народа, не будем кривляться, аристократов-то среди нас раз-два и все, то у каждого родственники на селе, там поросеночек, садик, все как надо, то есть с голоду никто не пух. Я прекрасно помню, как я из Ленинграда, выезжая в Крым на отдых, ты едешь сначала через Новгородскую губернию, где бревенчатые черные дома, как будто в них из гаубицы попали. Такие страшные стоят, заезжаешь на территорию Украины. Прекрасные домики с железом крытые, что по тем временам это очень-очень серьезно было. Отличная промышленность, ракеты строили, двигатели, вертолеты строили, самолеты строили, завод в Николаеве, корабли производил. Все было. Армейская группировка. Лучшее, наверное. Круче было только в России. Единственное, чего, наверное, при дележе не досталось, это ядерное оружие. Место в ООН в наличии. Товарищ Сталин пособил. Все было.
Да, стартовые позиции,
на руках.
Стартовые позиции были уникальными.
И как же так получилось?
Знаете, как-то мне довелось в свое время пообщаться с одним галичанином, с ведомым, в сети пообщались. Вот я периодически практикую такие вещи. Мне просто интересно понять, что же у них там в голове. То есть их понять интересно. Вот. А когда там начинаются стандартные истерики, там как мы вас ненавидим и так далее, ну это неинтересно, а просто как бы... Ну... А иногда попадаешь на достаточно разумных людей с той стороны. То есть там такие тоже есть. Вот, которые, в общем-то, в приватной беседе, они готовы, в общем-то, откровенно говорить. Это было еще до переворота, то есть это еще вот в благостные годы кровавого этого антинародного режима. Разговор-то, собственно говоря, зашел о чем? Первая посылка какая была? Ну, традиционно я начал говорить, в принципе, то, чему предыдущая беседа была посвящена. Украинцы абсолютно искусственно выдуманы, то есть никогда их не было, не существовало. Что первые украинцы появились в Галиции в конце позапрошлого века и так далее. Ну, завязка была, да? Я как бы им это выдал, ну, думаю, сейчас... Оттуда начнется, как всегда, истерика.
Гейзер забьет.
Да, гейзер. Вот, и так далее. А вы знаете? Он говорит, да, я, говорит, читал ваш текст. И говорит, и меня, я, говорит, даже не собираюсь с вами по этому поводу спорить. Я не отрицаю того, это галичанин мне писал. Я не отрицаю того, что украинцев не было до начала 20 века. Отнюдь. Я говорю, ну и... Он говорит, ну а теперь-то они, говорит, есть.
Не говорю,
ну,
да.
Хотя, с другой стороны, говорю, это опять-таки достаточно спорное утверждение. Потому что, говорю, этническое, говорю, сам этнос – это объективное явление, определяемое объективными факторами. Там, язык, история, культура и так далее.
Религия.
Религия, совершенно верно. Вот. И вы, я ему пишу, говорю, вы, боюсь, вы путаете этническую принадлежность как объективное явление, да, как объективный факт, с идентичностью, с тем, что человек... То есть, есть то, что человек представляет собой по факту, а есть его представление о самом себе. То есть, вот, ну, и, допустим, вот я русский человек, да, хотя родился я на Западной Украине, вот. Но, тем не менее, я понимаю, что я русский человек. Я могу назвать себя украинцем, я могу себя назвать зулусом, но от этого факт того, что я русский, он не изменится. То есть я могу считать себя кем угодно. Ну, вот у вас, допустим, псевдоним «Творческий гоблин», да? Ну, вы же прекрасно понимаете, что вы не гоблин, да?
Ну, для кого-то гоблин, да.
Вот если бы вы решили действительно, что вы гоблин, ну, тут надо санитаров вызывать.
Да.
Правильно?
Безусловно.
Вот здесь та же примерно ситуация. Говорю, вы путаете свое представление о себе субъективное с реальностью, данное нам в ощущениях и так далее, восприятии и так далее. Я говорю, вот эти моменты, говорю, опять-таки спорные, да, что по факту украинцы есть. Есть галичане, говорю, и есть южная русская ветвь русского народа. Да, то, ну, если так обобщенно сказать, ну, малороссы, которые, а вот, типа, вот этот вот симбиоз пытаются подать уже как вот украинцев. Чисто вот я говорю, ну, украинцы – это как вот советские люди.
Ну, да.
Вот в принципе-то.
Да, да, именно так.
Это советские, это чисто вот такой…
Территориальная,
да,
сказать,
вот это
принадлежность.
Украинцы – это вариант, региональный вариант советских людей, и не более того. Ну, в принципе, я как бы ему пишу, говорю, что, ну, в принципе, раз мы понимаем, да, вот суть.
Ну,
вот
тут, этого... извините, перебью. Советский Союз – это была наднациональная общность.
Ну, да.
Где все имели некую национальность, но
да.
принадлежали к
обществу. А здесь-то вынимается. Галичане перестали быть галичанами,
да,
по сути.
Тут
они
я украинец, считают,
да.
Ну, как же.
И, в принципе, и малороссов превратили. А что такое украинцы? Вообще искусственное, даже название само по себе, оно абсолютно выдуманное. То есть, я же говорю, с таким же успехом могли назвать действительно всех, там, не знаю, гоблинами. И ходили бы радостные, и гордились тем, что они гоблины. И смысл. Я ему говорю, ну хорошо, допустим, вот я понимаю, что это все искусственно. Что это все как бы наносное. Что вот взяли и как бы вот... И вы это понимаете. Я говорю, объясните смысл. Для чего? Для того, чтобы все ходили и кричали, что вот они украинцы. А да, и что? Он мне, значит, поясняет. То есть, действительно, это не нечто самодостаточное, да? Он говорит, мне, говорит, все, говорит, очень просто. Москали, говорит, это очень отсталые, примитивные, забитые. Вообще там непонятно вообще, кто они, что они. Перспектив, говорит, у них никаких нету в принципе. Еще год-два Россия развалится, там вообще, говорит, начнет. А вот украинцы, они гораздо, говорит, умнее, гораздо культурнее, гораздо продвинутее. То есть наша задача, говорит, какая? Мы, сознание людей, отсекаем вот эту вот территорию, да, вот, которую мы называем сейчас Украиной, мы отсекаем от России. То население, которое там, на этой территории отсеченное, мы убеждаем их в том, что они к России никакого отношения никогда не имели. Более того, что Россия – это их враг, что они не русские, что они украинцы, что они там веками боролись с москалями проклятыми и так далее. Вот когда мы это, говорит, параллельно этому, мы начинаем строить мощнейшую экономику. Мы создаем там, в общем, ну, это чисто как вот из «Золотого теленка», да, помните, как там он рассказывал
про Нью-Осетии?
Да, то есть и пошел такой, что сейчас мы там такого, потому что, говорит, любая, значит, молодая нация, вот, когда она обретает независимость, она начинает, ну, это концепция национализма такая, да, вот, чтобы нация какая-то начала развиваться, она должна обрести независимость, свободу, и тогда все расцветает. То есть культура там на уровне мировых масштабов, там, в общем, все. И вот ради этого, говорит, мы готовы, говорит, брехать, ради этого мы готовы, говорит, на любые, откровенно, мы будем убивать. Вот, говорит, таких, как вы, имеется в виду, мы, говорит, убьем, мы всех уничтожим.
Опыт-то есть.
Потому что вы нам мешаете, вы, говорит, для нас главное зло. Вы не даете нам добиться тех целей, которые мы перед собой поставили. Вот, ну и так далее. Опять-таки эти фонтаны, что вот сейчас та-та-та-та-та-та-та-та. Тогда как бы спорить было с ним, в общем-то, бесполезно, потому что вот эти вот кисельные берега, там молочные реки, они вроде как в будущее, они где-то там, в будущем. Вот сейчас мы как бы вот поднапрягемся, вот эту вот злочинную Владу уберем, москалей перережем, на Геляку там, да, это коммуняк там тоже, в общем. Вот. И вот когда мы все вот это вот расчистим, когда мы возьмем полностью окончательно власть в свои руки, вот тогда начнется мощнейшее развитие всего на Украине. Всего.
Опять-таки... Для меня вот сразу загадка.
Это логика. Для меня тоже. Почему? Потому что я, в принципе, 10 лет, по сути, писал хронику распада Украины. Вот эта вот книга, да, вот, которая здесь стоит на столе, которую сейчас там запретили, это часть. На самом деле, она хроника в два раза толще. Просто как бы издательство чисто технически не смогло засунуть объем. Потому что хроника кончается 2015 годом. Вот эта половина, это как раз доходит до конца правления Януковича. Кстати говоря, последняя фраза как раз там и говорит о том, что через два года Янукович будет политическим трупом. А эта фраза была написана в 2012 году. Вот. То есть я 10 лет писал хронику самоуничтожения Украины. Потом, когда мне вот он говорил, для меня это было странно, смешно слушать. Но переспорить его невозможно, потому что это доктрина. Они доктринеры все. У них есть некая сверхценная идея, и они за эту идею готовы убивать и даже умирать. Хотя я думаю, что тот, с кем я спорил, вряд ли будет умирать.
Они это, убивать можно, умирать нет.
Биомассу, да. Нет. То есть это у них же как бы по их концепции есть же как бы проводники, вожди. Угу. Вот там класс вождей. Вот. А внизу уже как бы вот это вот начало идут галичане. Как истинные украинцы, они же уже пошли схидники, там, волыняне, ну, и включая жителей Донбасса, ну, то вообще для них орки. Вот ну, как бы такая вот иерархия пирамидального типа, да. Вот. Ну, а москали – это вообще что-то страшное, просто которое надо так без разговоров просто уничтожать, то есть там строить заборы, копать рвы, там, кидать бомбы и так далее.
То есть вот как бы концепция, идеология. Да. То есть, 21 век.
Да, ну… А то, что мы сейчас видим на Украине, это как раз вот в рамках вот этой вот доктрины, в рамках этой концепции.
Я извиняюсь, перевью. Ну, вот у нас есть перед носом живой пример. Страна под названием Россия. Вожди которой совсем недавно нам кричали, что как только мы покончим с коммунизмом, прямейшие, так сказать, параллели, нас немедленно примет в объятия цивилизованный мир. экономика расцветет невероятнейшим образом. Вот все вообще, ну, слово в слово то же самое. И вот коммунизм рухнул, и вот мы ринулись в объятия Запада, и нам тут же определили наше место.
Конечно.
Где ваше место в мировой экономике? Место почему-то оказалось у параши, каким бы печальным это ни показалось, несмотря на то, что мы там мегадержава, у нас ядерное оружие есть, это главное, пожалуй, что в нашем сегодняшнем положении. И тут оказывается, что Мерседесы здесь строить не надо, их строят в Германии, их достаточно строят, если надо, построят больше. Самолеты строить не надо, самолеты строит Боинг, не надо, надо уничтожить авиационную промышленность. Оружие делать не надо, оружие продает Америка, Европа, ваше оружие не надо, оно мешает. И как-то вот по чуть-чуть, это сломать, и все сломали. А в конечном итоге вдруг выяснилось, а дальше речь идет о... Вы вообще физически существовать будете, вот ваша Россия, вы нам не нужны вот в таком виде, ощетинившейся там ракетами, снарядами. Вы не нужны, абсолютно не нужны. И вот, вот живой пример, что в конечном итоге в каких-то безумных конвульсиях страна начинает выкручиваться, предпринимать какие-то меры к тому, что ну, не вписались мы в ваш вот этот вот расклад у параши, мы не хотим там сидеть. У руководства, ну, на мой взгляд, там достало ума, сообразительности, стратегического видения. Что для этого надо предпринять? Для этого, оказывается, нужна какая-то самодостаточность, что станки, например, надо производить свои, самолеты надо производить. Немецкие – это хорошо, они отличные, но в случае с чего вы же крантик-то закрутите, конечно, и не будет никаких станков. А что же делать? А оказывается, надо самостоятельно все делать. Ужас. Оказывается, надо не орать про свободу и демократию и о том, как проклятый Сталин в середине 20 века что-то сделал не так. Оказывается, не орать надо, а работать.
Пахать.
Работать, да. Совершенно и выход да. ровно один. Работать и увеличивать материальное благосостояние.
Совершенно.
И вот этот пример сбоку. А вы тут, стало быть, что-то хотите произвести подобное.
Они необучаемые.
Ну как так?
Понимаете, тут же опять-таки проблема в чем? Они придумали сказку. Они придумали сказку о Западе. Добрую сказку о Западе, красивую. Вот, и придумали страшную сказку о России. На контрасте. Там вообще, я же говорю, там черно-белое мышление. Там оттенков в принципе быть не может. В общем, все дело. Потому что, допустим, вот даже если вот эту, братик, доктрину, да, вот, которую я кратко изложил, ну, в принципе-то, ну, ее основание все равно так или иначе необходимо подкладывать какой-то экономический материальный базис, да? А какой там может быть базис?
Жизнь должна становиться лучше,
да,
а не хуже.
Да, совершенно верно. Вот смотрите, 91 год провозгласили независимость. Причем я помню, что ломали-то Союз, по крайней мере, в Украине ломали, как раз именно под лозунгами того, что сейчас заживем.
Да, хватит кормить Москву.
Да, сломали. Сломали Союз, провозгласили независимость. И мгновенно, это ж 90-е годы, это ж все помнят, что это было. Ну, не считая тех, кто уже вырос после. Это же было страшно. Это было действительно страшно. Берем Украину. После объявления независимости, что начало происходить? Начались рваться производственные цепочки всего Союза. Так раз, хоп. Начали падать производства, целые отрасли начали падать. В конечном итоге, Украина после вот этих вот 90-х годов, вот, когда она всплыла более-менее, да, у нее осталось, в общем-то, три базовых отрасли экономические. Это горно-металлургический комплекс, вот, это химический, вот, и машиностроение. Ну, сюда добавляем сельскохозяйство, сельскохозяйственное производство. Но берем как бы за основу вот эти вот три промышленных, потому что основной доход любому государству, да, любому народу приносит это промышленность. Вот, сельское хозяйство – это поскольку-постольку, это дополнение. В большей степени. Потому что за счет сельского хозяйства прокормить десятки миллионов людей невозможно в принципе. Ну, это только если их отправить каждому выделить огородик, и чтобы он сам себя кормил. Вот это единственный вариант. А в принципе невозможно, чтобы там 40-миллионное население и все дружно работало в сельском хозяйстве. Места нет просто для этого. Тут не получится.
То есть даже аграрная сверхдержава не
получится? Не получится. Причем аграрное производство, оно же имеет свои физические рамки. Вот природой причем установленные. Вот есть определенный максимум, да, вот допустим, сбора зерновых, и ты за этот максимум уже не выйдешь никогда. Вот есть планка максимальная. В силу объективных природных условий сельскохозяйственного производства ты больше этого не сделаешь. Это не промышленное производство. Да, которые, допустим, позволяют больше зарабатывать денег за счет усложнения того, что они производят, да, за счет вот, потому что, ну, возьмите там любой там продукт высокого передела. Вот за счет этого вот многоуровневого передела растет его цена. Здесь как зерно есть зерно, оно и в Африке зерно.
Я бы сразу добавил, и еще не факт, даже если ты вырастешь мегарекордный урожай, что у тебя все это купят или,
конечно,
хотя бы дадут тебе это продать.
Потому что мировой рынок – это такая очень хитрая на самом деле штука, и это только дураки могут думать, что так вот мы сейчас вырастем и туда сразу. Ага, сейчас. Так, собственно говоря, вот если рассмотреть, да, вот три кита.
Так.
Это горно-металлургический комплекс, это химия и машиностроение. Горно-металлургический комплекс. При Советском Союзе он был по своим размерам вторым. Причем,
вторым после чего?
После России. Угу. Причем это было обусловлено тем, что на территории Украины самые большие запасы железной руды в мире. И третий по величине запасы чистого железа. То есть сам Бог велел, плюс еще уголь под боком, угу, сам Бог велел вот в этом месте, да, строить металлургические заводы. Ну, 10 лет назад, будем так, отправную точку брать, потому что 10 лет назад как раз было как бы вроде бы как пик был независимая Украина. Да, потом она начала еще глубже все падать. 10 лет назад металлургия Украины давала больше 30% ВВП страны и больше 40% экспорта.
Серьезно?
Это была ведущая отрасль, причем бюджетоформирующая отрасль. То есть все остальное отдыхало. Но опять-таки, ведь это было не создано Украиной. Это досталось наследство от Советского Союза. Причем, опять-таки, в чем повезло тогда Украине? А повезло тем, что буквально за считанные годы до распада страны в конце 80-х Москва провела очень достаточно глубокую модернизацию производства горно-металлургического. То есть, если переводить тех денег на вот эти, то получалось где-то около 15 миллиардов долларов было вложено. Это буквально там 89-88 годы, буквально там за считанные до распада. Вдумайтесь в цифру, 15 миллиардов, то есть...
Огромные деньги.
Это огромные деньги. Даже по нашим временам это огромные деньги. И что после этого? 25 лет Украина существует. 25 лет она эксплуатирует эти заводы. Да? И за 25 лет модернизации производства не было никакой. Вообще. То есть деньги вкладывались мизерные только для того, чтобы производство не остановилось и не рухнуло. То есть это вот поточный ремонт.
Угу.
И не более того. То есть все эти 25 лет горно-металлургический комплекс просто выжимался. Полностью вот из него выкручивали все. Вот, олигархи украинские, основные капиталы, да, они же именно созданы на этом. Именно на горно-металлургическом комплексе. Потому что так гигантские доходы давали. И в производство оно ничего не вкладывалось, ничего не инвестировалось. Все эти долгие 25 лет шел развал. То есть, в принципе, для интереса, ну, я это описываю в книге. То есть, угу, если просматривать вот каждый год, то, по сути, шло вот нисходящее падение. Закрывались печи, да, останавливались и так далее. То есть все ушло вниз, падало. То есть, не было ни роста, даже не было какого-то стабильного. То есть, все... Постепенно шло на износ полностью. Причем чтобы вы понимали, по энергоемкости производства, там разница, допустим, с тем же немецким производством, да, металлургическим, где-то в 5 раз. Представьте. То есть там именно вот по затрату энергии, да, там уголь, газ и все остальное. То есть, по большому счету, даже если брать такой показатель, как человека-часы на тонну стали, ну, вот представьте, 10 лет назад на Украине это где-то было 58 человека-часов. Для сравнения, на тот момент в России было что-то 36, а в Германии что-то 16. Чтобы вы понимали, да?
Эффективность.
Какая была эффективность. То есть все оборудование, вся материальная база, она осталась с тех времен. Ее не модернизировали, ее не переделывали, ее не улучшали. И 10 лет назад износ материальных фондов металлургии украинской был от 65 до 75% износ материальной базы. Это 10 лет назад было. Представьте, то есть на каком, по большому счету, это тоже был хлам, который периодически там заваривали, подлатывали, что-то делали и продолжали эксплуатировать. То есть по энергозатратности, по неэффективности производства, то есть Украина была в самом низу.
Угу.
То есть за счет чего, собственно говоря, металлургия жила? За счет конъюнктуры. То есть, когда на мировом рынке поднимались цены, Украина себя прекрасно чувствовала. Потому что вот между затратами ее на производство, да, и ценой,
нет,
да.
Фактически.
Потому что затраты-то, они же, собственно, их и не было. Потому что даже зарплату они платили, она была минимальная. По-моему, она была меньше, чем в России, в 3 раза, и в 5 раз меньше, чем в Европе. Металлургию украинские получали. То есть даже в этом смысле, понимаете? То есть олигархи свели вот эту вот затратную часть производства, ну, сжали к минимуму. И получали гигантские Ахметов. Возьмите Ахметова.
Настоящие хозяева, да.
Миллиардное, многомиллиардное состояние себя мужик наколотил. Многомиллиардное. За счет чего? А по большому счету, если посмотреть то, что они делали, это, по сути, ограбление страны шло. А какая там экологическая ситуация? Ведь это старые, древние производства. Там же в экологическом плане там катастрофа. Но это все, на этом всем делались деньги. А мне, им же, собственно говоря, ну, он рассуждает, да мне-то что, я вон поеду себе на вилле где-нибудь. В Испании буду жить спокойно.
В нормальном месте.
Да кому меня волнует, что там дети от рака умирают? Ну, кого это волнует? Это же никого не волнует. Главное – бабки. А бабки я получаю. Я вам построил вон этот стадион. И радостный. Ну, все. И благотворить. Ахметов. Это ж такая людина. Ну, вот, пожалуйста. И в конечном итоге, собственно говоря, весь этот процесс распада и деградации, да, к чему он привел? После переворота...
Да, опять... А вот, извиняюсь, перебью, а сколько они из этого готового продукта металлургии продавали в Россию?
Мало, в России мало. Они не продавали.
Вообще не продавали.
Конкуренты.
Да?
Россия, ага. Россия же своя производство. Россия это была конкурент. И сейчас она остается конкурентом на внешних рынках. Но опять-таки тут же надо еще понимать, что Украина производила и производит еще. Это полуфабрикат. В лучшем случае это листовое, да, металл, какие-нибудь уголки. И то европейцы, которые это покупали, они же машины из того вот, допустим, листового металла, который делала Украина, да, машину сделать невозможно, потому что оно не соответствует стандартам. Оно слишком некачественное все. То есть они чушками. Они торговали чушками. То есть они делали самую грязную, самую трудоемкую, энергоемкую работу. То есть они брали руду, превращали ее в металл, чушки продавали. А там уже, на Западе, из этих чушек делали действительно конечный продукт. Автомобили, станки и все остальное.
Ну, то есть это наша любимая, как торговля лесом.
Совершенно верно.
Одно дело продавать кругляк, да. В котором есть кора, который напилят, получат и кору, и опилки, и доски,
конечно.
И все на свете. А вы вот по минимуму заслуживаете.
Никто не ставил перед собой задачу действительно вот, подняться там на несколько уровней передела, да, там, и продавать уже что-то. Не было такой задачи, в принципе, не было. Они просто эксплуатировали то, что захватили в 90-х.
И вот прошло 10 лет, и что там теперь?
Прошло 10 лет. Вот, опять-таки, еще один момент надо учитывать, что несмотря на то, что Украина конкурент России на внешних рынках, несмотря на это, металлургическое производство Украины полностью зависит от России. Прежде всего, зависит по газу. Без газа металл производить на Украине невозможно. И от кокса.
А кокс? Там нет коксующихся углей.
Проблема в чем? Проблема в том, что украинские запасы, это то, что Украина может добывать, это всего лишь половина потребностей украинской металлургии.
Не знаю.
Вторую половину Украина традиционно покупала у России. Вот в чем все дело. А на тот момент, ну, 10 лет
назад... Тоже ведь можно...
Конечно. Тут проблема, даже проблема не в вредности,
да,
а проблема в том, что интенсивно развивающаяся металлургическая отрасль России тоже необходим кокс. И его не очень много в России. То есть, дай бог, если бы его хватило, вот, да? Понимаете, в чем проблема?
Да.
То есть, можно было, да, теоретически можно было там покупать где-нибудь кокс, вот как они ринулись.
В ЮАР.
В ЮАР, совершенно верно. Ну, так, во-первых, вы посчитаете, сколько он будет стоить, когда вы его оттуда привезете, да? А во-вторых, в чем проблема? У Украины нет глубоководных портов. То есть, кокс, как правило, да, если привозили, то привозили сначала в Румынию, там перегружали на корабли в меньшем просадкой, да, и уже потом, то есть вы представляете, насколько это вырастает
деньги,
цена, да? Вот. Поэтому, естественно, что когда 2 года назад после переворота краник-то закрыли с газом, да, краник с углем закрыли, да, вы же понимаете, да, какие перспективы нарисовались в металлургии.
Угу.
А плюс еще упали рынки внешние. Почему упали? Потому что Китай полез. 10 лет назад, когда я это описывал, Китай еще в такой степени не присутствовал на рынке. А потом-то он появился во всей своей красе, и он стал там лидером. И себестоимость китайской продукции, она гораздо ниже украинской, потому что это модернизированное новое производство. Понимаете? Почему? Поэтому я 10 лет писал, что металлургия украинская обречена. То есть это... Вопрос времени. Ее смерть – это вопрос времени в той или иной степени. То есть весь процесс независимости, вот эти 25 лет, это был процесс умирания металлургии в конвульсиях.
Ну, то есть гражданин сведомый, который вещал о рассвете экономики, он о подобных мелочах, видимо,
конечно, они же это не рассматривают в принципе.
Ерунда.
У них есть доктрина, и они вот так вот, не дай бог, он посмотрел не туда. Хопа, а сейчас вообще в СБУ сразу пишут. Сразу пишет он, сука, он, извините, не верит, понимаете, светлое будущее. Вот не верит и все. Поэтому конечный итог что? А конечный итог, то возьмите Ахметова, да, это его основное, как бы, детище, это металлургия. Он барон на Украину, он самый главный. В прошлом году дефолт всей его металлургии. И это, я же говорю, это неизбежно.
А по остальным двум?
Теперь давайте рассмотрим следующее. Химическая промышленность. В Советском Союзе, если я не ошибаюсь, что-то химпроизводство Украины составляло 18%, около 20%.
Прилично.
Это очень прилично. Это более чем прилично. Более того... А, кстати говоря, чтобы еще буквально немножко вспомнил по поводу... Хотя, ладно, дойдем потом. Значит, химпроизводство. То есть, это очень достаточно серьезно. То есть, оно было на втором месте. Вот 10 лет назад по объему экспорта оно занимало вторую позицию. То есть, там прибыль была миллиарды долларов. То есть, это серьезное производство было. Вот. Но опять-таки, во-первых, с разрушением Советского Союза, естественно, что это вот материальная база вся, вот, и объемы, оно все, конечно... То есть там в определенное время химия болталась туда-сюда. Ну и где-то, наверное, в конце 90-х она все-таки более-менее как бы обрела устойчивость. Но, опять-таки, необходимо учитывать. Во-первых, ситуация абсолютно идентичная с металлургией в плане материальной базы. Износ этой материальной базы достиг 70% в отрасли. Отрасль никогда за годы независимости не модернизировала.
Да?
Абсолютно, один к одному. То есть, ее эксплуатировали, из нее выжимали все соки, все прибыли. Но инвестиций в производство, да, в материальную базу никто никогда не вкладывал ничего. В принципе, я помню, что Тимошенко в свое время, когда была премьером, кричала об этом громким криком. То есть просто вот шла эксплуатация, тупая эксплуатация от того, что досталось от Советского Союза. Угу. Это первый момент. Второй момент. Опять-таки, то, что досталось, оно старое. То есть то, что производилось и производится, уже сейчас не производится. Вот это полуфабрикат. Сырье и полуфабрикат. И не более того. Украина никогда в своем химическом производстве не поднималась выше полуфабрикатов. И третий момент. Опять-таки, идентичная ситуация с металлургией. Украина полностью зависела, химическая промышленность Украины полностью зависела от российского газа. Газ – это основа химического производства. Понимаете?
Какие-то вот гениальные находки.
Краник закрыли. И на данный момент химического производства на Украине не существует. В принципе. То есть вот была агония вот это вот эти вот годы, да. А после переворота, когда произошел полный разрыв отношений, да, вот когда перестали в необходимых объемах закупать газ и так далее. Это... Хотя, опять-таки, в чем смешна ситуация? 10 лет назад, еще 10 лет назад, те же удобрения, вот, российские и белорусские, стоили дешевле украинских. То есть уже 10 лет назад шло постепенное вытеснение с внутреннего рынка украинской продукции, конкурирующей российской, потому что там была, получалась себестоимость другая. Производить было дешевле, оно стоило дешевле. Естественно, что будут покупать то, что дешевле, если качество одинаковое. Понимаете? Поэтому гибель химической промышленности, да, отрасли, она была неизбежна украинской, в принципе неизбежна. Потому что даже производить сырье полуфабрикаты, ты не должен быть зависим от кого-то, да, в производстве. Если это зависимость, ну, конкурент просто тебя срубит рано или создаст условия. Они сами эти условия создали. Вот буквально на днях Одесский припортовый закрылся. Да? То есть, почему закрылся? Потому что у них нет денег газ покупать. Все. Лавочка закрылась. И фактически на данный момент, если металлургия там сводит концы с концами, там у них периодически там зависит от цен на внешних рынках, да, вот оно еще как-то там колыхается, они что-то еще в конвульсиях дергаются, пытаются там концы с концами сводить и так далее, то химической промышленности на Украине уже нету. Все. Лавочка закрыли.
Я замечу вдогонку, что, по всей видимости, речь идет о десятках тысяч, если не о сотнях тысяч рабочих мест.
Конечно. Ну, вот металлургия была занята что-то около 500 тысяч человек. В химической промышленности около 350 тысяч. Что-то такое, вот такие цифры. Куда эти люди делись? Ну, наверное, в АТО поехали. А где еще можно заработать сейчас? Логика, да?
Да.
Логика. Идем дальше. Машиностроение. Что такое машиностроение в любой экономике мира? Это, ну вот, если, допустим, промышленность как таковую в виде пирамиды, да, внизу находится там добыча сырья, переработка сырья, там полуфабрикаты, то машиностроение – это вот вершина. Это уже такое, знаете, вот это уже техносфера такая. Вот, то есть это как бы то, ради чего, собственно говоря, существует вся экономика. Это машины. Вот все вот это вот, начиная с добычи руды, угля там. Оно все ради того, чтобы производить машины, разные машины. За счет машин, по сути, в общем-то, и цивилизация существует современная. Не было бы машин, бегали бы с копьями на бедренных повязках. То есть это уровень развития цивилизации в той или иной стране. В 90-м году машиностроение Украины в общем производстве достигало, если я не ошибаюсь, 50% всего промышленного производства. Это именно машиностроение. Чтобы вы понимали, любое развитое, экономически развитое, промышленно развитое государство, у него доля машиностроения во всем производстве, да, во всей экономике, оно где-то от 30 до 50%. На Украине, по-моему, 53 было в 90-х. А теперь на минуточку задумайтесь. Было 53, незалежність бахнула, и буквально там через несколько лет эти 53 превратились в 12. То есть вы представляете, какая катастрофа произошла?
Ну, то есть, кроме того, что это катастрофа, это конкретно касается лично граждан, которые
конечно
там работали.
Ну, пошли шнурки продавать на базары.
Да.
Я же помню по своему родному городу, у нас было несколько больших предприятий, в том числе машиностроения. Все, их уже давно не существует. В лучшем случае там под склады помещения.
У нас есть свои такие примеры. Вот недавно в интернете был отличный ролик про Волгоградский тракторный завод. Как это у нас происходило? Опять-таки, пытаюсь, живой пример. Вот там дрона запустили, который летает и сверху снимает.
Согласен.
Ничего нет вообще.
Но дело в том, что кроме вот таких роликов, можно огромное количество роликов показать о новых предприятиях построенных.
Я про то, что вот он, живой пример.
Да.
К чему это приводит?
То есть, одно умирает, но если создается что-то новое, ну, это жизнь. Кто-то отмирает, что-то. Но если только отмирает и больше ничего не создается, а на Украине только отмирало. Ведь ничего за все 25 лет построено не было серьезного. Ну, в лучшем случае, какие-то цеха, там, какую-то мелочевку штамповать.
Те же самые шнурки.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но серьезного чего-то создано на Украине за эти 25 лет не было. Обвал. Обвал машиностроения. Причем такой катастрофический обвал. Ну, представьте, с 53, да, по-моему, 53, до 12 падения. По сути, это коснулось всех отраслей. Ну, допустим, берем тяжелое машиностроение. Ну, на Украине оно необходимо, допустим, для той же металлургии, да, горно-металлургического комплекса. Вот эти гигантские машины там и все остальное. Постепенно их вытеснило импортное производство. Потому что, чтобы конкурировать, рынок-то открылся. Это раньше Советский Союз произвел, и на, пользуйся. А тут у тебя есть выбор. Если, допустим, там лучше, то зачем же вот это вот? Естественно, что кому нужны были вот эти вот все? Тяжелое машиностроение приказало долго жить.
Ну, ты составляешь конкуренцию, это
конечно,
ключевое.
Безусловно.
Хоть у тебя, допустим, ну как, советские автомобили ЗИЛ или там автомобили ЛАДА. Может, они и барахло. Ну, в Африке отлично расходятся.
Да.
А зачем нам в Африке твои «Лады», если мы можем там продавать наши «Фольксвагены»? Поэтому
конечно
тебя надо уничтожить.
Тут же патриотизм – это же экономика. Здесь деньги, здесь считают, математика.
Угу.
Ты можешь быть патриотом 100 раз, но если ты директор завода, тебе надо оптимально решить вопрос нового оборудования, ты будешь покупать лучшее по оптимальным ценам.
Естественно, да. Это позволит заработать больше.
Совершенно верно. Ну, там логика совершенно другая.
А если тебе при этом еще и взятки будут давать непрерывно, что турбины надо покупать наши, а не эти, лично тебе взятки давать будут, то вопросы вообще прекрасно решатся.
Это если...
Там же нет коррупции, как известно, на Западе. Но там, где надо, там трохи есть.
Ну да, ну там да, там все зависит от ситуации, от специфики, ну это такое. То есть, по большому счету, тяжелое машиностроение приказало долго жить, его, по сути, нету.
Ну, ж, в общем-то, все взаимоувязано.
Конечно.
Одно проистекает из другого,
конечно,
и если ломается тут, то сломается и все остальное.
Конечно.
Если вы ничего не добываете, то, соответственно, и машиностроение загнется.
Сельскохозяйственное машиностроение, да, вот то, что вот для сельского хозяйства все вот эти машины, агрегаты и все остальное, оно еще быстрее умерло. То есть уже 10 лет назад Украина закупала, не поверите, российскую технику и белорусскую. Ну, с вкраплениями западной. То есть, вот если бы по уму, именно вот эта вот отрасль, часть машиностроения, которая была ориентирована на сельское хозяйство, она была очень хорошо развита на Украине в связи с тем, что, как бы, собственно говоря, сельское хозяйство-то было тоже неплохим когда-то. Вот. Тем не менее, оно умерло самым первым. Это при том, что вот недавно я смотрел, Беларусь показывали, великолепную тему. Вот. Если бы не сказали, что вот это, вот эти трактора, они белорусские, я бы никогда в жизни не подумал, что они белорусские. Я так еще посмотрел, причем разные. От такого вот, там по газонам себе на даче ездить, до гигантов. Причем разных модификаций. То есть все, это же очень достаточно сложно. Там же на каждую деятельность своя техника нужна. ничего не стало. Я помню, в Киеве там завод был, недалеко от Нивок, там метро Нивки район. Ну, вот, насколько я помню, вот едешь там, проезжаешь мимо, там какой-то мотлох еще советских времен. Старое какое-то такое стояло. Завод давно уже не работал, там они какие-то лозунги вешали, чтобы спасти завод, там еще что-то такое. Ну, короче, все накрылось. То есть в этом смысле все. Точка, причем давно была поставлена. Идем дальше. Судостроение. На момент развала Союза, ну, во-первых, надо сказать, что сам торговый флот Украины был просто великолепен. То есть очень большой, то есть давал большие деньги. Его раздеребанили буквально в момент. То есть там всякие схемы, забирали у государства корабли, причем там банкротство, там тупо пилили на металлолом. То есть, в общем, вот на данный момент торгового флота Украины нет.
И... У нас опять-таки тоже такое было. Говорят, ну... говорят, подводные лодки наливали соляркой и волокли на веревке в Польшу, где продавали солярку, а подводная лодка, она себе забери.
Ну, в лучшем случае на металлолом пилили.
Вот это да, да. Тот же самый подход.
Металлолом, да. Кораблестроение. Тоже, кстати говоря, по сути, при Союзе строились все типы кораблей. Причем очень серьезное было производство. Там Союз, по-моему, даже занимал процентов 18 вообще мирового производства и так далее. Причем самое интересное, что кораблестроение очень выгодно. Это очень выгодный бизнес.
Мы же помним, что японцы на этом деле поднимались
Корея,
на танкерах.
Южная Корея с нуля. С нуля подняла вот эту вот отрасль. С нуля. Она сейчас лидер. Мировой лидер по производству именно вот. Убили все. Все убили, все заводы стоят, ничего нету. Когда вот этот шел процесс умирания, максимум, что они были, на что они были способны, это из листового металла варить корпуса. То есть опять делать энергоемкую и трудоемкую. Варили корпуса, а потом отправляли, из них потом на Западе делали корабли. Доводили дома. То есть всю начинку, все оборудование Украина была не способна производить.
Я замечу еще страшное. То есть специалист, оставшийся без работы, он далеко
мы
не
к этому подойдем.
Пойдет в сборники. Они возьмут и убегут.
Конечно. Мы к этой проблеме еще подойдем. То есть кораблестроение как таковое, вот оно влачило жалкое существование вот, на подхвате там у кого-то, да, делали самую грязную вот такую вот работу. Вот сейчас его нету. Все, лавочка закрылась. Идем дальше. Самолетостроение. Тоже...
Антонов, например. Да?
Да, очень выгодно. Это очень выгодный вид бизнеса. Там при должном подходе не зря сейчас Россия поднимает, допустим, авиацию гражданскую. Не зря, потому что это очень выгодно. У Украины были великолепнейшие стартовые возможности. Великолепнейшие. У нее были уже на тот момент разработки советские, да, то есть...
Ан-12,
да.
Я в транспортной авиации служил.
Да, 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 да,
совершенно 24, верно. 26, да. 22, МРИА в конце концов
совершенно верно.
Построена,
совершенно.
Нигде такого не было.
Проблема только была в чем? Развивать, вкладывать деньги, разрабатывать новые самолеты, заходить на внешние рынки, да, и так далее, и так далее, и так далее. Что сделала Украина? Если посмотреть статистику, в лучшем случае она производила в год, за вот эти годы своей независимости, 1-2 самолета. То есть серийного производства после объявления независимости на Украине не стало. То есть собирали вручную. На данный момент, даже не на данный момент, даже 10 лет назад, два основных предприятия – это Киевский авиационный, да, и Харьковский. Они уже тогда были банкроты. То есть, по большому счету, коллективы были разрушены, уничтожены уже на тот момент. А что такое потерять коллектив в сфере высокотехнологического производства? Это значит, его, по сути, ну, если ты большую часть коллектива потерял, это значит, ты полностью потерял весь коллектив. Оборудование. Ведь это же все, опять-таки, я же говорю, инвестиции, да? Аналогичная ситуация. Деньги в это никто не вкладывал, только выжимали. Вся история украинской авиации, да, авиастроения точнее, да, это история непрерывных каких-то войн и склок за то, кто будет вот всем этим управлять. То есть там шли непрерывные какие-то реформы. Реформировали, одну структуру создавали, другую. Потом эти структуры воевали между собой. Потом еще и вот такое вот, вот это такое вот, вот это такое вот. В итоге оба предприятия банкроты. В итоге, я помню, мне рассказывали, немцы, делегация была в Киеве. Приезжали, смотрели. Они как увидели, как это все производство само. Это нереально. Почему? Потому что то, как сейчас производят самолеты, да, и то, как когда-то производили, это совершенно разные вещи.
Немедленно вспоминается, конечно, басня, как американцев водили на экскурсию по Мосфильму. Здесь у нас вот это, тут у нас вот это, а здесь у нас вот то. Посмотрев все, американцы сказали: очень интересно, очень. Музей у вас просто великолепный. А теперь покажите, где же вы снимаете
да,
кино?
Да, вот примерно то же самое. Примерно то же самое. Потому что, ну, одно дело, когда сборка идет автоматическая, другое дело, когда какие-то бабульки сидят. Вы понимаете, совершенно разные вещи. И какой, насколько фактор возрастает риска и всего остального. В общем-то, то, что Россия могла спасти из общего наследия, она спасла там.
А вот танчики, например, вот Харьковский.
Мы сейчас потихонечку к этому двигаемся, да, двигаемся. Давайте еще надо упомянуть ракетостроение. Тоже ведь было ого-го.
Приведу пример. Я некоторым образом причастен к английскому языку. В английском языке есть идиоматическое выражение. This is not a rocket science. Что не преувеличивай сложность, это не технология изготовления ракет. То есть это потолок вообще технологий. Засыл аппаратов в космос круче нет ничего. И вот, соответственно,
Украина,
Советский Союз все это построил. Вот у нас
Москва
Rocket
Science решила, что вот производство будет здесь. Вот
да.
Кляти вот это вот империалисты, которые гнобили, да. Это ж Москва решала, вот, что вот здесь вот будем производить ракеты, здесь самолеты.
И тут вторгнусь опять. Это вот оно не на Камчатке и не в Ханты-Мансийском округе, например, потому что на территории Украины достаточное количество школ, ПТУ,
конечно,
техникумов, институтов,
конечно,
и университетов.
Уровень образования, да, одна из самых образованнейших республик была в Советском
высочайшего
Союзе.
Высочайшего класса специалисты.
Верно.
Только поэтому
совершенно
оно там.
Верно, в том числе. Сатана, которая долгие годы наводила ужас на Запад.
СС-20.
Да. То есть аналогов там так и не смогли создать. Это же детище было создано в УССР. И благодаря этому детищу Украина сейчас себя еще пытается называть ядерной ракетной державой. Почему? Потому что, ну, взяли, просто переделали вот эти вот боевые ракеты, переделали под гражданские нужды. Но тут опять проблема в чем? Проблема в том, что как самолеты, допустим, те же, да, так и ракеты Украина без кооперации с Россией произвести не в состоянии. Там что-то до 60-70% комплектующих производится в России. Вот там на складах лежат эти трубы, да.
Угу.
Вот они вот, трубу берешь, ракета готова. Естественно, что своих новых разработок, вы же понимаете, летали на том, что осталось от проклятой империи Красной.
Ну и здесь тоже
на данный момент, на данный момент производство вот, после переворота, да, вот последние 2 года, все производство остановлено полностью.
Тут еще специфический момент присутствует, ну, кроме, как мне кажется, кроме вот этих вот связей, что, во-первых, все производится в разных местах, часть на Украине, часть в России, а собираются на Украине, то конечный итог, как мы знаем, то есть я, вот мне на ум приходят ровно 3 державы, которые что-то запускают. И это мы, поскольку мы тут живем, мы первые, это Соединенные Штаты Америки, поскольку они непрерывно запускают. И французы. Мы запускали когда-то с территории Байконура, расположенного в Казахстане, с развалом Советского Союза, были вынуждены построить космодром на Дальнем Востоке, чтобы он был там на юге, правильно, на орбиту там.
Ну, там еще и военные есть космодромы еще в России.
В Плесецке есть там все эти Капустины, Яры и прочие.
Новые, да. Это как раз именно под гражданские цели,
да,
строятся.
Оно чем ближе к экватору, тем дешевле. Французы, ну, да, например, да, со своей территории ничего не запускают. У них французская Гвиана там в Южной Америке, и дешевле получается отъехать туда, ну, и оттуда запустить.
Конечно.
Ну, я про что? Все трое ракеты строят сами, и все трое запускают их благополучно сами. Но американцы покупают у нас двигатели. Я не думаю, что они не могут построить свои, хотя, возможно, не могут.
Это, видимо... Они сейчас, у них есть новые, там целые программы, которые они пытаются реализовать. То есть, вроде как они должны их реализовать, но, опять-таки, это же время только покажет.
Видимо,
на данный момент, да.
Видимо, это просто дешевле, разумнее.
Сейчас, да, потому что у них же это с челноками все накрылось медным тазом. Сейчас же молчат уже об этом.
Ну, это изначально все наши кричали, что это невыгодно, неправильно.
Вот. Ну, их... сейчас летают, действительно, летают на движках российского производства. Никуда они не денутся на данный момент.
Ну, и вот, как обычно, вот три страны. Куда вы это продавать хотите? И зачем? То есть, пока все это было совместно.
Украина участвовала в международных программах. Тот же морской старт и так далее. То есть, у нее была определенная, как бы, свой сегмент общей работы. Вот. И за это она получала какие-то денежки, имела. После того, как победила вторая революция на Украине, правительство украинское выдало указ о том, что прекращает в сфере ВПК, прекращается всякое сотрудничество. И все ракетостроение Украины стало. То есть там, ну, периодически показывают, там ходят несчастные люди, кричат, что мы хотим кушать.
Вот, тут уже поневоле заподозришь зловещий план
везде
Путина.
Агенты Путина.
По уничтожению,
конечно,
вообще всего,
конечно,
что на Украине только есть.
Причем не только в Украине агенты. Посмотреть предвыборную кампанию американцев, там тоже сплошные агенты.
Да.
Причем непонятно только... Там, судя по всему, градация. То есть, Клинтон агент, но у него, наверное, другие погоны просто там, чем какой. То есть, там очень интересно.
Отдела.
Но мир заполонили агенты Путина. Вот хоть никуда не денешься. Вот такое коварство.
Возвращаясь к самому началу, ну это же какая-то вообще это идиотия.
Идиотия.
Давайте вот это отсечем и сразу все расцветет. Что расцветет?
Ну, он им сказал, он приехал, сказал: друзья мои, мы сейчас это все покерим, извините, да. А вас завалим заказами на это. Будете производить крылатые ракеты. Ну, сказал тебе: правильное решение. И уехал. И с этого момента вот они уже третий год ждут, когда же заказы поступят.
Ну, как нормальные это в коммерции? Ну, давай, да, поставляй технологии, переподготовку рабочих. Вот мы начали производить, а теперь давай. Я помню, был такой замечательный демократический президент Вацлав Гавел. Боюсь наврать, читал в демократической прессе, может, брешут. Поскольку в Чехословакии производили какое-то космическое совершенно количество оружия, то, естественно, западные партнеры Гавелу сразу сказали: слышь, Гавел, пора это прекратить. Не нужны там ни ваши эти чески сброи и там и всякое.
Во имя гуманизма.
Да-да-да, это все не надо. На что говорят? Гавел бодро ответил: ну, вы платите им деньги тогда, и я все закрою. А если нет, то, извините, будем продолжать производить оружие и продавать его.
Вот украинцы до этого уровня прагматизма еще не созрели, и, судя по всему, уже не созреют, потому что времени уже нет. Поэтому, значит, с ракетостроением мы разобрались. Накрылось оно медным тазом, приказало долго жить, и уже оно никогда уже его не будет. И двигаемся дальше, двигаемся к сторону военно-промышленного комплекса, да, вот то, о чем вы упомянули, танки. Замечательная вообще история. Это же Харьковский танковый завод, да, знаменитый Харьковский танковый завод, построенный, опять-таки, кстати говоря, клятыми москалями по указанию Москвы. Производил в год что-то там до 300. Может, больше. Уже не скажу так. Но очень много, кстати говоря. Очень много единиц бронетехники. Вот не буду врать, просто не помню точно. Но очень много. Значит, после распада Союза, в принципе, из бронетехники Украина была способна производить Т-80 танк и ряд советских бронетранспортеров. Но это теоретически. Потому что тот же танк Украина могла сделать только процентов на 95. 5% комплектующих надо было покупать, в том числе и орудия.
Это важно.
Потому что вот так вот карта легла, что Россия их производила при Союзе. Если не ошибаюсь, это был 1996 год, когда Украине удалось с Пакистаном заключить контракт на большой контракт на поставку танков. Мне рассказывал человек, который непосредственно присутствовал и участвовал в этих вот интересных событиях, значит, когда приехала пакистанская делегация смотреть же производство. А производство, ну, тут, чтобы вы понимали, уже на 96-й год на заводе Малышева, оно уже стояло и не двигалось в принципе. То есть там трава была с человеческий рост, и дикие собаки бегали. И когда, значит, приехала делегация, то руководству завода пришлось устроить определенный театр. То есть вот, заводят они в первый цех. Они собрали всех, значит, рабочих, которые на тот момент там были. И они показывают бурную деятельность. Эти, значит, по цеху идут. Те, которые там сзади остались, выбегают через дворы, бегут в следующий цех. Пока эти, значит, переходят с первого цеха во второй, те же рабочие. Опять показывают, как они дружно там, как бурлит и кипит работа. Вот, вот они прошли по вот всему заводу, да, и вот, вот таким вот образом им показали, как великолепно работает. Хотя на тот момент производство было уже остановлено. С грехом пополам они этот контракт заключили и танки сделали. Но, опять-таки, в чем проблема? Для танковых пушек эти вот стволы, да? Как, то есть там что-то вроде как Украина сама начала делать, но ходили слухи, что стволы начали это, разрываться, там, по-моему, что-то после 30 выстрелов, хотя там по, как правило, там что до 400 выстрелов ствол должен выдерживать, а там что не больше 30 получалось. Но это достаточно сложная штука вообще ствол сделать и для автомата, и для орудия, и так далее, артиллерийского. Вот. Ну, тогда-то отношения чуть другие были между Украиной и Россией. Я так понимаю, что по пьяному делу Леонид Макарович у Ельцина выпросил, чтобы продали. Вот продали, с грехом пополам эти танки туда отправили. Потом были заказы на бронетранспортеры, но там было очень сложно в том плане, что все время что текло и отваливалось.
Я помню, там какие-то фотки были, которые были по рекламациям из Ирака вернули.
Это потом, это, да, там много чего было. Это Ирак, это потом, это самая последняя история. Угу. Когда американцы Ирак захватили, то надо же было новую армию делать. Вот, и они приняли решение, что вот там как раз после победы Оранжевой революции, что вот мы сейчас дадим заказ. Там очень большой заказ был, там очень серьезный контракт был. Вот. Надо было, значит, поставить в Ирак БТР-4. Это разработка советская конца 80-х, которую просто не успели на конвейер пустить. Вот она осталась в чертежах. Вот. Очень выгодный был контракт. Очень выгодный. Ну, Украина. Сейчас мы все сделаем. Но в чем проблема? Проблема в том, что если, допустим, танки и бронетранспортеры старые, просто как берешь на складе корпус, напильником там это обточил ржавчину, начинку вставил, и оно поехало. Да? То здесь корпус бронетранспортера, он новый, его не производили. То есть запасов на складах старых нету, надо делать с нуля все. Они начали с грехом пополам начали делать. Вот. Отправили первую партию, отправили вторую, третью партию. Иракцы заблокировали судно у берега. Сказали, идите вы. А почему? А потому что трещины в корпусах. Зачем нам бронетранспортеры новые с трещинами в корпусах? И это судно с этими бронетранспортерами украинскими болталось, там я не помню сколько месяцев. То есть получился скандал и конфуз. То есть к чему я это говорю? Опять-таки вот то, что затронули вопрос. Есть ли коллектив в каком-то заводе, который выпускает высокотехнологическую продукцию, если его разрушают, то восстановить его потом будет крайне тяжело, практически невозможно. Хороший токарь, он на вес золота сейчас. Даже здесь, вот я ехал
отличные
в транспорте,
деньги,
висит объявление, и у меня глаза выпали, я когда увидел. Висит, значит, приглашают в порт, да, питерский, верфь.
Да, да.
По-моему, токарей. токари и срезари, зарплата от 100 до 150 тысяч. Опаньки. Поэтому, понятное дело...
Не так давно это было 5 тысяч баксов. Токарь.
Вот. Поэтому, естественно, что на заводе Малышева... Смешно, да? Вот последние, что новости были связаны с заводом еще до переворота. Вот то, что мне на глаза попадалось. Это последняя была новость, которую вот я запомнил, потому что смешно она выглядела все. СБУ, значит, поймала очередного директора танкового завода. Никогда не догадаетесь, за что. Сняли оборудование и продали на металлолом.
Ну, это нормально.
То, чтобы вы понимали ситуацию, та, что там происходит. То есть, когда сейчас мне рассказывают, что Харьковский танковый завод сейчас просто завалит украинскую армию танками и другой бронетехникой, я просто начинаю гомерически хохотать, потому что я прекрасно знаю, что этот завод уже ни на что не способен.
Ну, видимо, чинить поврежденную в боях технику, безусловно,
может. Дело в том, что это чинит даже не этот завод. Эту технику дяди Васи в гаражах чинят. Оно самое смешное, что вот на таком вот уровне кувалдой, там, тверточкой что-то, оно поехало. И слава богу, главное, чтобы доехало. Потому что оно же смешно звучит, но оно же не все доезжает даже до пункта назначения. Поэтому это все смешно, это все имитация. Это называется распил военного бюджета. Вот этого, да, вот, который
ну, я бы еще добавил, что в советское время на всех военных предприятиях была военная приемка. Это вот случай с отпихнутым от берега кораблем, ну, это да, как раз оно. Только конечно, там подобного произойти не могло вообще.
Ну, вы же поймите, что какая военная приемка.
Так это про то, это
украинский
как
бизнес так устроен, что если ты не обманешь, ты не проживешь.
Вот я.
Вот они тупо обманывают. Получаются скандалы, конфузы. Там это ж с танками и бронетранспортерами, это ж не только с ними это было. Там много чего было.
Да.
Это отдельный разговор.
Я про то, что пока все это находится в цепких лапах государства, которое контролирует каждую ступень, какую копают руду, какую выплавляют сталь, куда эту сталь поставляют, как ее катают, какие броневые листы приезжают, из чего мы тут варим эти БТРы, и в конце вот получается БТР. Если это роздано каким-то клоуном абсолютно безответственным.
Ну, представьте, ну вот как директор завода снимает оборудование, которое стоит там бог знает сколько, да, и продает на металлолом.
Вот мы сидим вот здесь.
Но это ментальность, это местная ментальность такая.
А, и у нас такая же.
Такая же, но не совсем.
Вот сидим мы вот здесь. Это тоже бывший завод. Здесь
ну,
тоже
понятно,
стояли станки. Все уже это утащено. Сначала приватизация. Потом распиливание оборудования, сдача на Чермет, Цветмет, а дальше... Ну,
правильно.
Вот это сломать,
это
а 90-е, здесь построить жилые
правильно,
дома.
90-е годы. Но дело в том,
слава
что сейчас
Богу,
90-е
что
годы давно-давно позади. А Украина ее заклинила в 90-х. Причем во всех смыслах, не только в плане экономики и всего остального. Во всех смыслах Украина осталась глубоко в конце 80-х и в начале 90-х годов.
Знаете, а вот все время казалось... Казалось, ключевое слово. Я вот все время смотрел, и мне все время казалось, что вот у нас есть нефть и газ, и это типа страшно развращает. Я ничего делать не надо, оно через трубу течет, а обратно бабло такой же рекой. И все прекрасно себя чувствуют. И население, замечу, в том числе, на них тоже капает, и все хорошо. И все время как-то думалось, а вот у хохлов-то ничего нет. А они, поскольку мы безо всяких там дурацких этих шуток и привлечений, мы один народ, то это их заставляет как-то напрягать мозг, вертеться. Вот, наверное, казалось, вот, наверное, у них...
Это просто
них
вы
этих
подробностей не знали.
Да. Вот у них, наверное, получится.
Это как, знаете, это
и
как...
вот получилось.
Семин, журналист, ну, он тогда да, на РТР работал, приезжал, снимали они фильм по Украине, пришлось общаться с ним, довелось. Ну, я спрашиваю, говорю, как впечатление? Поездили по стране, говорю, как впечатление? Говорю. Ну, говорит, примерно то же самое, как у нас, говорит. Но, понимаете, у нас пилят заводы в том плане, что захватывают их, чтобы потом использовать. А у вас пилят в прямом смысле на металлолом. Металлофон страны. Да, вот мы поняли, да, вот экономика. По сути, я как бы промышленность я вот описал основные. Вот. Uh-huh. То есть на данный момент, когда после переворота, да, по сути, вся промышленность украинская, по большому счету, да, она зависела, либо от российской зависит, либо от российского энергии и сырья, вот, либо от российского внутреннего рынка. Тот же военно-промышленный комплекс Украины, да, чтобы закончить уже,
да.
Вот, он не способен произвести самостоятельно ни одного вида продукции. Только вот этот танк Т-80, это на 95%. Все остальное без комплектующих из России ничего будет, не будет ни летать, ни ездить, ни стрелять. То есть военно-промышленный комплекс сам по себе украинский, он абсолютно бессмысленная вещь. Когда после переворота вот эти вот деятели полностью разорвали все экономические связи, ну, американцы сказали «надо», комсомол ответил «есть».
Угу.
Пофиг, что там будет. Все вот это вот, оно остановилось. В советские времена на заводах ВВПК Украины работало около 1,5 миллионов человек. Представьте себе, то есть это гигантский был комплекс был, действительно, высокотехнологический, потому что производили действительно игрушки такие, что ого-го. Все, этого уже нету, этого уже не будет. Россия методично еще с 2000 года, да, запустила процесс,
параллельно
закрывала производственные цепочки, она создавала, то есть, да, импортозамещение. Все, что производилось на Украине, касалось стратегической сферы, сферы безопасности и обороны, все производства в России на территории открывались методично. Это не последние два года, да, когда там заявляют, что... Это на самом деле это был длительный процесс, и результаты которого мы сейчас видим.
То есть коварный Путин уже тогда
совершенно
разрушал
верно.
Россию.
Мотор Сич, а куда вы денетесь, да, без... Так уже делись, уже все. Он в Питере недавно открыли завод, производит двигатели для вертолетов.
И... Ну и возвращаясь чуть-чуть назад, и я не сомневаюсь, что часть специалистов...
Конечно, мне
сюда.
Рассказывали интересные очень истории в том же Харькове. Чуть ли не целыми курсами выпускников забирали. Потому что человеку предлагают жилье и деньги. Он понимает, что он на Украине этого не найдет. Вот молодые специалисты смотрели, да. То есть, как бы вот умный мальчик, допустим, или умная девочка, а почему бы и нет, если есть нехватка. Ну вот тебе зарплата, можешь прикинуть, сколько это, да. Вот, вот тебе жилье, приезжай, в перспективе гражданство и все остальное. Что он будет делать в Харькове или на Украине по своей специальности, если там уже ничего нету?
Ну, а самое главное, что пройдет 5 лет, он здесь нарожал детей,
конечно.
Отправил детсад, школа, еще чего-то,
конечно.
Там. А вот, а вдруг, вдруг на Украине что-то стало хорошо, а как назад ехать? Ну, найдутся.
У меня родственники есть, западная Украина, да? Вот он уехал, бог ее знает когда, еще в 90-е, потому что завод, когда заводы все позакрывались, потому что я когда начал свою биографию, да, вот после школы, я пошел на завод, я год на заводе работал до поступления в университет. Вот, то есть я еще застал вот этот вот момент, когда еще заводы работали. То есть это был как раз вот канун развала Союза. Вот. Когда заводы все закрылись, их ликвидировали, он собрал манатки, поехал, по-моему, в Мурманске. Вот он поехал на заработки, но он там сидел год, два, три, четыре. Потом, я помню, он приехал домой на побывку. Ну, как-то разговорились, я говорю, ну так что там, какие планы? Нам там квартиру дают.
Вот и все планы. Да.
Я, говорит, не собираюсь возвращаться. И все. И это было правильное решение, исходя из того, что сейчас происходит на Украине, это было абсолютно интуитивно принятое правильное решение. Потому что сейчас я уверен, что... А сейчас тем более. И все.
И, в общем-то, получается ситуация, как в Соединенных Штатах Америки. Когда, ну, у нас же кругом свободные страны.
Ну,
ты
да.
можешь ехать куда угодно, конечно. Но только это мы решим. Можно тебе к нам заезжать или нет. Туристам вот по этой визе можно. Неделю походишь, пошел вон. Работать? Нет, нельзя. Или у тебя диплом есть, да? Езди, покажи. О, да, пригодный специалист. Вот этих хороших через сито пропущенных, которые получили отличные, способные люди, отличное образование, классные специалисты, добро пожаловать. Вот бабло, вот хаты, вот социалка. Давайте сюда. Отлично. То есть, получается, что своими руками этих людей выперли просто, ликвидировав производство, лишив рабочих мест, выперли за кордон.
Отделали уникальные вещи. Там, я помню, мне рассказывали, опять-таки, это на уровне... То есть, я не могу сказать, что с документами в руках, что это вот была просто группа очень умных людей еще на руинах того ВПК советского, да, то, что мне знакомый рассказывал, которая, значит, создала взрывчатку, которая по мощности своей там чуть ли, ну, практически приближается вот к ядерному оружию. Приехали американцы, вот, предложили уехать сразу, предложили все купить, предложили зарплаты, предложили лаборатории, все что угодно. Только вот. Ну, самое интересное, что, насколько вот мне рассказали, что это все ушло в Россию.
И это хорошо.
Вот люди пришли к выводу, что лучше пускай это будет в России. Это еще 2000-е годы были, это давно было. То есть были разработки, делались действительно разработки чуть ли не на кустарном уровне, которые не интересовали вообще государство и власть, и все остальное. Много умных людей на Украине на самом деле было. Теперь там остались вот эти вот с флагами.
Дополню еще. Как известно, вот есть у нас автозавод в Тольятти, где собирают небезызвестные «Жигули». Как известно, одно рабочее место на этом автозаводе обеспечивает еще 7 рабочих мест в прилегающих отраслях.
Конечно.
То есть тут делают какие-то ремни, здесь делают какие-то генераторы, там еще чего-то, все это собирается в кучу. Один рабочий на Тольяттинском автозаводе обеспечивает 7
конечно.
Мест. Давайте
поросят выращивать, только чтобы кушать можно было.
Да. Давайте его закроем. И это безотносительно хорошие «Жигули», плохие. Это наши люди,
конечно.
Которые работают на наших заводах. Вы закроете одно, и все как это в домино и попадает все остальное. Я что хочу сказать, наверное, забегаю вперед, но эти люди, которые подобные вещи делают, это враги украинского народа, это натуральные враги народа, которые заслуживают только пулю в башку.
Ну, это статья «Измена родине».
Да.
То есть, по большому счету, вот если бы действительно на данный момент была статья «Измена родине», вот, то вся верхушка украинская сверху донизу, она бы пошла по этой статье. И многие бы закончили у стенки, действительно.
Возможно, у них еще все впереди.
Вот я к этому, что возможно, что еще как бы
еще
не вечер, скажем так.
Так и что теперь? Вот подошли к 2016 году.
2016 год. Что произошло? Произошло полный разрыв всех связей экономических с Россией. После этого мгновенно, в течение буквально там считанных месяцев, легло практически все промышленное производство. Почему я так говорю? Потому что если посмотреть статистику, вы же помните, да, я вам говорил в экспорте, да?
Да.
Кто доминировал?
Да.
Вот сейчас, на данный момент, в экспорте украинском доминирует сельское хозяйство.
Аграрная сверхдержава.
Все. Аграрная. Но опять-таки, аграрная сверхдержава, все вот эти разговоры, опять-таки, ну, давайте возьмем сельское хозяйство. Им сказали так: ребята, все, промышленность забыли, промышленность нам не нужна. У нас в Европе своя промышленность, во, с вашими вот этими вот, извините, хренью, она никому не интересна. Поэтому все закрываете, все уничтожаете, будете у нас снабжать агропромышленными всеми этими штучками. Ну, хорошо. Подписали же вот эту вот зону свободной торговли. Все сложилось замечательно. Причем, что интересно, что как только они это подписали, у них сразу экспорт рухнул в Европу на 20%.
Опаньки. Я читал отличные заметки. Как же так? Оказывается, кукурузу можно продать только вот столько.
Вот.
Мы выращиваем вот
мы
столько.
Же кричали, мы же, да. Же говорю, когда вот эта вся вот эта хрень происходила, когда Янукович там еще собирался подписывать это, да, криком кричали, что вы же поймите, что вот эти вот барьеры тарифные, когда их уберут, вам же вместо них предложат квоты. А это по многим видам продукции будет еще меньше, чем то, что вы сейчас имеете. У них уже полгода прошло, они по квотам уже выбрали, по-моему, что 9 видов уже продукции, той же сельскохозяйственной, они уже выбрали все. То есть это то, что вот прежде всего они поставляли. Но опять-таки, насколько я знаю, квоты как таковые – это всего лишь пятая часть украинского экспорта, идущего в Европу. А все остальное, как было закрыто тарифами, так оно и осталось закрыто. Какой смысл в этом, непонятно. И вот итог, 20%, вот в прошлом году 20%, обвал, 20%, хоп, то есть, по идее, это наоборот должно было быть, да, зона свободной торговли.
Да, выстрелить.
Да, выстрел, хопа. Полный обвал произошел в торговле с Россией, со странами Евразийского экономического союза, да, и по большому счету со всем СНГ. То есть я под последние цифры смотрел, там, допустим, Кавказский регион, Средняя Азия, там катастрофический обвал украинского экспорта. Катастрофический. То есть Украина теряет рынки, да не теряет, она их уже потеряла. Соответственно, произошло катастрофическое обрушение украинского производства, промышленного прежде всего. Все, его уже нет, вот лежит, оно сейчас лежит. Сельское хозяйство, в принципе, то же самое. То есть оно сейчас выезжает за счет зерна, но опять-таки фуражного зерна. Там вот это вот пищевого, там 0,1 в экспорте. Зерно, потом подсолнечники, да, масло. Вот. Еще было для биотоплива рапс. Uh-huh. Но это же страшные вещи. Вы же поймите, я вот разговаривал с человеком, который занимается, да, агробизнесом. Принцип какой? Мы приходим на определенный участок, да, выжимаем с него все, что можно, сажаем там. То есть истощение идет почвы. А потом...
Несмотря на то, что это чернозем, его тоже можно...
Конечно, ну, убить, тем более там рапс и подсолнечник. Вы представьте, что там будет с землей. Вы пару лет сажаете, 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 не думая там о том, что надо с землей что-то делать, удобрять и все остальное.
Менять культуру.
Они же себестоимость-то делают минимальной для себя. Убили, перешли на новое место. Убили, перешли на новое место. Им пофиг, что там будет. После нас хоть потоп. Вот сельское хозяйство. Вот сейчас вот что представляет собой сейчас современное украинское сельское хозяйство. Опять-таки, последние цифры я смотрел. То есть, как бы фиг его знает. Даже я еще удивляюсь до сих пор. Да, Украина – родина свиней. Извините меня, но экспорт свинины упал до какой-то смешной 1000 тонн. Что, по-моему, в прошлом году, по-моему, 19 тысяч было, если я не ошибаюсь. А в этом году он рухнул до 1000. По сути, экспорт свинины уже все. Его нету. То же самое с экспортом говядины. То есть она не настолько упала уже, что ее вообще уже нету. Да? Ну, 1000 тонн для страны – это же ничто.
Ни о чем.
Это в принципе, его нету. В ту же сторону двигается, допустим, экспорт говядины.
Я туда же. От себя добавлю. Вот, например, есть у нас торговые сети, да, это самые выгодные, так сказать, сбытчики, огромные эти моллы, как их теперь принято называть, в которых там здоровенные помещения, и стоят полки, 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 и здесь кофе, там, я не знаю, сладости, а тут, например, сыры, например, да, сыры берем абстрактно. За то, чтобы туда войти, в эту сеть, чтобы вот мы с вами производим сыр и хотим, чтобы вот в этих сети, вот этих универмагах их продавали. Ну, надо, например, занести, дать взятку, то есть $300 000 за то, чтобы туда войти. И ежемесячно еще надо засылать. Мат-перемат в 3 этажа. Какие кругом твари, сволочи, это вообще, понимаете, вот сидят какие-то люди, которые, это они определяют, что будут есть граждане. У нас чудесный сыр, волшебный просто, он великолепен, а мы не можем его продавать, потому что вот этой сволочи надо дать денег. И весь ужас в том, что денег дать нельзя, там уже все забито. Ну, если 500 занесешь, может быть, там как-то
подумаем,
что-то сложится.
Да, это не факт.
И вдруг на ровном месте, я считаю, нам с Запада объявляют санкции. И в мгновение ока, ну, в исторической перспективе, оттуда исчезают французские и голландские сыры, например, раз, и их нет. А тут-то мы уже стоим. И наши 300 000 баксов, ну,
конечно.
Добро пожаловать, радостно улыбается нам.
Кстати говоря, вот на той неделе заходил, продукты покупали. Это интересно, курятина 100 рублей.
Да никто не умер от этих.
То есть было 150, захожу 100. То есть, ну, странно, да, уж санкции вроде же. А по мясу Россия по курятине полностью закрыла, по свинине полностью закрыла, говядина, да, вот с говядиной еще не полностью. По яйцам полностью закрыла. То есть, и этот процесс-то двигается.
Это базовые продукты, это то, что яйцами.
И это опять-таки мы Вот Россия сейчас получила этот результат не потому, что вчера это начали делать. Сейчас мы получили результат, потому что это начало Бог знает когда. Да. Потому что вопрос продовольственной безопасности был поднят. Да. И это понимание есть у руководства страны.
Я завершу про сети. И вот мы с вами ворвались. У нас сыр такой, сыр сякой, и третий, и десятый. И все продается, и мы счастливы, и мы ежемесячно заносим. Я обращаю самое пристальное внимание, что заплатив взятку, что-то никто от этого не разоряется. Наоборот, да. Все в прибыли, и даже ежемесячная абонентская плата, все равно все в прибыли. Отлично. И вот санкции волшебным образом закончились. Или на Украине, например, начали что-то заново производить. А как войти-то? Вот только конечно. Что мы бегали, трясли нашими конечно. Тремя сотнями бакинских, и никак было не войти.
Еще
а теперь...
год-два.
Да, давайте вы побегаете.
Уже никто туда не зайдет. То есть
может
рынок
быть,
будет занят.
Может быть. Я
это
вот...
надо так допинговать. Опять-таки, а кто позволит?
Да. Может
есть,
быть.
Если те будут заносить, ну так извините, эти же тоже сидеть сразу.
Так точно.
Они тоже возьмут чемоданы так и понесут.
Скажут... Невидимая рука рынка
конечно.
Занесет лишние чемоданы.
Конечно.
И ничего
тем более, не будет. Им-то проще, своим-то проще найти, кому занести-то.
Может быть. Я не спорю. Есть какие-то мегаэлитные там французские сыры, там козьи, еще какие-то невероятного качества, эксклюзив, деликатес, который дорого стоит, покупает мало людей, там то может такого мы, наверное, не делаем. Просто это, потому что
я вас умоляю. О том же хамоне, я думаю, что большинство только узнало только после того, как его перестали его экспортировать в
самое
Россию.
Самое страшное, что конкретно хамон экспортировать не перестали. На хамона санкции не коснулись. Вонь была напрасной. Ну да. А есть какой-то вот микроскопический деликатес региональный, от которого нас всех прет, мы вот любим вот его. Как во Франции есть город Канкаль, где живут лучшие вообще во Франции устрицы. Они самые у них большие, самые вкусные и все такое. Ну, на здоровье. Когда про устриц говорите, сразу сообщайте, ел канкальских. Не надо мне про устриц рассказывать, все остальные ерунда. Ну да, так это
в этом
вот...
смысле вы мне Варламова начинаете напоминать.
Чем?
А когда он здесь свои опусы ваял в ЖЖ по поводу Крыма? Ой, вот тут вот это вот так, вот, а вот тут я такой, а как тут было шикарно, вот в этом отеле, а, я там что-то ел такой, и, а.
То есть, вот, в Крыму я никогда не жил, только под кустом снимал собачью будку и великолепно себя чувствовал.
Что-то вы мне вот заговорили сразу, вот эту интонацию, вот эти нотки, вот смотрите,
это
какой
же пример,
я.
Андрей, ну, это да. Пример, ёлы-палы, я говорю про то, что есть некий элитный деликатесный продукт, который вот живет в этом Канкале, и больше он нигде не живет.
Ну,
это да. Я подозреваю, что живет где-нибудь в Белом море, но он не так раскручен, как наши крабы, привезенные из Дальнего Востока, запущенные в Мурманске и прекрасно там расплодившиеся, и теперь мы их едим из Мурманска, что гораздо ближе. Ну, да. А что вы вот с этим вот микробом, что вы на рынке займете? И вот вы восстановили сельское хозяйство. Куда заходить-то дальше? А куда все это продавать? Куда продавать Прибалтике? Куда продавать Белоруссии? Куда продавать Украине?
Рынок, который вы потеряли, это практически всё. Вернуться туда практически уже невозможно.
Это я увлекся, извините.
Ну да.
Ну
да.
И...
Да, да, это есть действительно.
В чем потаенный смысл вот этих действий? В Европу ничего не продать. Вот опять, уподобляясь Варламову, скажу, возил меня как-то товарищ на экскурсию по французской Нормандии. Нормандия – серьезный сельскохозяйственный регион на севере Франции. И в нормандских путеводителях написано, что эта самая Нормандия, одна провинция, может прокормить 10 Франций, 10. Но столько не надо, и поэтому вот приходится везде крантики прикручивать. И вот нашу дикую производительность
А тут древние укры со своим сельским хозяйством.
Да, и что? А зачем они нужны?
Зачем вы там нужны?
А вот Испания
в
есть.
В принципе, да.
Греция, Израиль, где растет все южное, гораздо южнее.
Мы же тогда орали благим матом, а что вы делаете? Вы просто убьете все, потому что вы там не нужны. Ну, вот это вот доктрина. То, что нам вначале рассказал.
Я вдогонку, извиняюсь, уже разошелся, это я кофе попил. Еще есть пример великолепный. Вот был у нас Узбекистан в составе Советского Союза, который производил 6 миллионов тонн хлопка. С приписками, там, с обманом и еще чего-то. Но это типа вот, так сказать, пиковая цифра была. Началась перестройка, и нам бодро рассказали, что узбекский хлопок – дрянь. Вот полный отстой вообще, ни о чем. Почему? А потому что Узбекистан, он настолько на севере расположен, что это вот уже грань фактически, где он может расти. Он не того качества, не те породы, там нить не та, еще там в комочки скатывается, всякая такая фигня. Есть ли лучше? Есть, конечно. Где? В Египте? Великолепный хлопок. Вот там, да, отвал башки настолько качественный вообще, что ваш никак. Что надо сделать? Ну, естественно, прекратить всякое выращивание, всякое производство. А интересный вопрос, а жить на что?
Да, кушать что будут.
А вот он, мне обязательно ли мне было из него делать штаны дорогие? Или он годился там, ну, например, для производства пороха?
Телогреек.
Прекрасно. И телогреек, да, великолепных.
Кстати, распродажа. Знаете, что
надо
будет со складов военных?
Срочно брать.
Решили, что все уже.
Зачем вы это поломали, хотелось бы спросить. Ну, сожрала бы Россия.
Кстати говоря, вы, кстати говоря, озвучиваете логику батьки Лукашенко. Вот он руководствовался этим. Да, мы можем закрыть все. А что люди кушать будут? Где они будут работать?
Это вульгарный здравый смысл.
Да. А на Украине этим никто не озадачивался. Им там сказали, вот это вот, оно как бы ну, неконкурентоспособное у вас, давайте это закроем. Я же говорю, я не зря сказал про трактора белорусские. Если бы мне не сказали, что это белорусское, я бы никогда не подумал, что это именно белорусское производство. Современные, абсолютно прекрасные
отличные
трактора.
Машины, да.
Все то же самое могло бы быть у Украины. Но за 25 лет вот эти вот, я не знаю, как их называть, которые сейчас, кстати говоря, самые ёкнутые сейчас в власти из них, вот они уничтожили страну. В принципе, в буквальном смысле этого слова. Они ее, если мы сейчас начнем говорить, допустим, о демографических проблемах Украины, это катастрофа. Это мы сейчас про экономику только говорим с вами. Сейчас вот к финансам перейдем, да, небольшой стрюшок, как завершающее, да. Но ведь там сейчас демографическая катастрофа. Народ вымирает. В принципе, вымирает. Люди мрут. Те, которые понимают происходящее, они хватают детей, какие-то чемоданы пакуют и бегут оттуда. А те, которые не могут, они просто вымирают. Это статистика, страшная статистика. Они что, кто-то об этом сейчас там говорит?
Ну, зачем?
Нет, они сейчас все заняты, они считают лайки скрытых сепаратистов в социальных сетях. Понимаете? Сейчас, вот там, я так понимаю, скоро будет целый процесс над учителями. Потому что, оказывается, они лайки ставили не там, где должны ставить лайки украинские патриоты. Вы понимаете? Накатали уже доносы об СБУ, уже их тягают, уже кричат, давайте их лишим гражданства, давайте их посадим. Те, которые ездили учителя в Крым на конференцию какую-то по русскому языку, давайте их лишим гражданства, давайте еще что-то с ними сделаем. Такие, знаете, вот как Поэрло, пятиминутки ненависти, это пипец. Но никто ж не говорит о том, что кирдык экономики, об этом же никто не говорит. Никто не говорит о том, что кирдык энергетики, кстати говоря, вот да, вот мы закрыли тему с экономикой, да. Давайте еще чуть-чуть просто поговорим про энергетику украинскую. Атомные электростанции. Украинские атомные электростанции.
Да, там про топливо что-то.
Совершенно верно. Было. Во-первых, топливо 95%, 100%. Давайте называть вещи то, что они сейчас пытаются туда засунуть американские вот эти вот топливо.
Да.
Обратите внимание, вот когда вы смотрите новостные ленты, буквально каждый месяц происходят остановки энергоблоков. Вы представьте, каждый месяц даже бывает по несколько этих энергоблоков останавливается. Износ оборудования. Часть атомных энергоблоков уже исчерпала свой лимит, ресурс уже свой. Угу. То есть, по большому счету, в течение ближайших 10 лет практически вся атомная энергетика должна остановиться. Потому что ресурс, физический ресурс вычерпан. Я понимаю, что они это будут продлевать. Они это будут делать. Потому что там, допустим, несколько энергоблоков уже должны по своим этим гарантийный срок уже все. Они должны быть остановлены, но они продолжают работу. Это никого не вам. По идее, людям, которые живут рядом с атомными электростанциями, должно быть очень страшно. Потому что постоянно идут сбои. Последние 2 года постоянно идут сбои. То есть идет, по сути, развал. А представьте, энергоблок включили, выключили, включили. Они не предназначены для этого. Включили, выключили, понимаете? Слава, дай бог, если все это закончится, просто тихо выключат. А Чернобыль-то уже был. А они еще пихают вот эти, вот, извините, американские.
Угу. Эксперименты
ставят. Да, эксперименты ставят. Понимаете, они же это, всех остальные отказались эти эксперименты проводить. Никто же не захотел. Там было несколько аварий. Сказали, спасибо, конечно, но да. Да, мы как-то уже... сейчас мы, понимаешь, избавимся от зависимости. И они туда это вот запихивают.
А это вот зависимость от США, это значит независимость,
это,
да?
А так в том-то и дело, что в свободном мире зависимость от США – это как раз независимость.
Очень хорошо.
Да, это. Поэтому в ближайшие 10 лет, там, по-моему, остаются что-то несколько энергоблоков, самых таких свежих и новых, которые были построены. И все. Износ тепловых станций, электростанций Украины до 80% технический износ.
Это же тоже момент был, когда если уголь не поступает с Донбасса,
да,
а поступает из ЮАР, то да, внезапно окажется это уголь какого-то другого
плюс,
качества.
Да. То есть, да, там совершенно верно. То есть,
тут... А тут вот сразу хотелось бы узнать, а кто экспертную оценку давал вот этим углям, которые собираются поставлять из ЮАР? То есть, за них заплатили, оплатили перевозку, он приплыл в порт назначения, разгрузился, доехал до ТЭЦ. И оказался непригодным.
Никто.
Кто этим занимается?
Вы слишком много хотите от,
согласен,
от тех, которые там сейчас. Но они сейчас мешают просто с донбасским углем, который они на нычку покупают у ДНР. Угу. Вот они то, что они позакупали, они их просто смешивают и жгут таким образом. Но опять-таки это же не позитив для оборудования тепловых станций. А по большому-то счету уже энергосистема страны на пределе. Последний раз вот они же хотели, чтобы это Россия в очередной раз им помогла, да? Переток сделала. Сказали, извините. Сами.
И это я замечу при том,
что независимые
промышленные предприятия не работают, а значит, основные потребители электроэнергии уже,
да,
отпали.
Ну вот было, допустим, скачок. Это почему? А потому что жарко. А потому что кондиционеры и так далее, и так далее. А вот зимой будут обогреватели. Понимаете? То есть там... Хватает проблем-то, на самом деле. А сети, электросети, износ. Понимаете? И это же все, что оно в кучу. Оно же начнет стрелять. Оно пройдет время, оно начнет просто вот вылетать.
Валиться.
Валить,
да.
Валить. То есть, по большому счету, энергосистема Украины сейчас на пределе. Вот она грань. Она подошла вплотную. После чего начнется просто необратимые процессы развала. То есть, я не знаю по времени, сколько это будет. Но это будет. Потому что модернизацию никто не осуществлял за 25 лет. Ее просто вот все это эксплуатировали и все. Выжимали по максимуму. Вот, и довыжимались до состояния, что по большому счету энергосистема Украины, она на грани своей катастрофы. Естественно, что об этом никто не говорит, потому что они лайки считают сепаратистов в сетях. Это сейчас самое важное. Выявить вот этих вот. А то, что энергосистема валится, что вы будете сидеть при керосиновых лампах в лучшем случае, это никого сейчас не волнует. Потому что народ, в принципе, как он, такое ощущение, что вот у меня, по крайней мере, складывается, что они думают, что булки на деревьях растут. А электричество само собой откуда-то берется. И тепло в доме само собой откуда-то берется.
Ну, если граждане веруют в то, что им говорит телевизор, ну, то вот такая их судьба.
Вот как бы ситуация, да? Вот энергетика добавил. То есть я не буду в подробности вдаваться, но я говорю, там страшная ситуация на самом деле. И в тепловой, вот, и в атомной. Это страшная ситуация. Идем дальше. Опять-таки... Вся экономическая деятельность, да, она по большому счету тожится финансами. Угу. Вот давайте, смотрите, берем 2014 год, да, вот момент переворота. На тот момент золотовалютные резервы Украины были 20 миллиардов с небольшим. Долг государственный и гарантированный государством был 70 миллиардов. Проходит год. Что мы видим? Значит, государственный долг уменьшился до 67, если я не ошибаюсь. Где-то вот в 2015 он был на этом уровне оказался. А теперь внимание, что произошло с запасами. Было 20, по-моему, 4 миллиарда в 14 на момент начала 14-го. А на момент начала 15-го оказалось чуть больше 5.
Неплохо.
За год.
Неплохо.
Я когда-то увидел, ну так думаю, блин, непонятно. Я же говорю, куда деньги? 15 ярдов за год ушло куда-то. Первая мысль, ну, может, наверное, отдавали. Посмотрел, нет.
Друг другу.
То есть, как бы было 70, стало 67, причем сейчас долг опять растет. То есть, потихонечку, по ярду, но ну, то есть, она опять двигается к 70. Сеня, где деньги? Куда 15 ярдов делать?
Наверное,
это кого-то интересует? Нет, они лайки считают сепаратистов в сетях. Никого это не интересует. Куда... Они хотят получить, по-моему, 17 или 18 кредит.
Ага.
При этом 15 ярдов у них куда-то испарилось.
Никому не интересно.
Никому не интересно. То есть, главная задача – получить новые там… То есть, вы потеряли деньги на пустом месте за год столько, сколько вы сейчас хотите от кого-то в долг взять. Вы понимаете? Они, у них, значит, в 2015 году было там почти 6 миллиардов. Падение остановилось после того, как, значит, получили этот новый кредит, транш. Тогда у них, значит, раз-раз, и у них сейчас что-то помогло 12-13 что, миллиардов. Но извините меня, это за счет чего? Это, по сути, они взяли туда, вложили свой долг. Плюс еще как бы они там хитрую построили систему финансовую, практически полностью заморозили все финансовые процессы в стране. Потому что начала гривня падать.
Угу.
Плюс сейчас у них практика этих аукционов валютных, на которых они просто тупо гривни, вот эти бумажки, вот эти угу. ничего не стоящие, просто обменивают на доллары. Вот за счет этого они... То есть не за счет того, что страна производит, продает и получает валюту. Да, эта валюта идет в бюджет, там, идет в золотовалютные запасы. Нет. За счет того, что они получают кредиты, и за счет того, что вот они спекулируют вот это вот на финансовом рынке. Вот за счет этого они что-то там еще у них удается что-то наскрести.
Сумасшедший дом.
Экономика не работает. Почему? Я же говорю, почему вот? Почему финансы такие? А потому что оно же все взаимосвязано. Экономика не работает, поэтому и финансы в ноль. Как они будут долги отдавать, непонятно. Я говорю, я когда подумал, думаю, ну ладно, 15, может, действительно, а потом читаю, каким образом они уменьшили долг. Путем реструктуризации и списания. Вот и все. Друзья мои, ну а что дальше делать? Вам через 2 года надо будет отдавать колоссальные бабки.
А вот им кредиты дают. Кредиты как-то дело спасают, нет? И могут ли они решить наиболее глобальные проблемы?
Смотрите. По сути, в прошлом году Украина объявила дефолт.
Угу.
Потому что, когда государство не способно отдавать по долгам платить, ну, это фактически это произошел технический дефолт. Но так как в дело вмешивается большая политика, Запад сделал вид, что ничего не произошло. Мы не будем считать это дефолтом.
Угу.
То, что, я же говорю, они стабилизировали ситуацию с финансами. Это только благодаря тому, что это поддержки Запада. Кредиты МВФ плюс кредиты больших банков европейских там и так далее. То есть шла накачка бабками. Но это бессмысленная накачка, потому что это все проедалось и разворовывалось. Вы думаете, почему сейчас не дают? Весь же кредит не дали. Почему его не дают? А потому что они пришли к выводу, что это бессмысленно. Причем буквально на днях
задачи не решаются.
Представитель Всемирного банка об этом сказал прямо. Говорит, друзья мои, мы пришли к выводу, что сколько вам бабок не давай, это все абсолютно бессмысленно.
Артель – напрасный труд.
Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Вот вам финансовая ситуация страны. Страна – банкрот. Вот, грубо говоря, да, вот упрощенно говоря. Страна – банкрот.
Ну...
А представьте, когда разговариваешь с простыми украинцами, отож треба просто чекати.
Угу.
Еще, еще чуть-чуть подождем, и все, друзья мои, как оно наладится. То есть, ну, это ж не, я понимаю, что как бы, ну, все хотят какого-то чуда.
Конечно.
Но чудес в реальности не бывает. То есть, чтобы оно наладилось, у вас как минимум должна быть экономика и хоть какие-то запасы финансовые. У вас уже ничего нету. Не экономики у вас в прямом, в буквальном смысле. То есть, по большому счету, тот, кто сейчас нас слушает, он может мне не верить. Он просто может...
Ну, сами посмотрите.
Да, возьмите и посмотрите. То есть, не надо мне верить, опять-таки, на слово. Просто открытые источники, огромная масса информации. Да, надо себя напрячь. И посмотрите, если вы мне не верите. Экономики Украины, кирдык. Все. Это, причем это процесс неизбежный, он необратимый. То есть, чтобы там что-то сейчас... Вот, туда необходимо вкладывать колоссальнейшие, колоссальнейшие финансовые ресурсы. Кто это будет делать?
А главное, зачем?
А главное, зачем?
Вот совершенно европейцам верно. Не надо ни машиностроения, ни самолетостроения, ни ракеты, ничего не надо. И так все хорошо. Это-то зачем? Мне вот в данном аспекте все время вспоминается речь гражданина Черчилля, когда началась Вторая мировая, и это коснулось напрямую Англии. Гражданин Черчилль обратился к британскому народу со следующими словами: «Ничего я вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез». Когда начинают разговаривать про чудеса, сейчас они случатся, мы ничего делать не будем. Просто у нас пенсии. Вот мы сейчас вступим в ЕС или еще там ассоциируемся, и у нас сразу пенсии по 10 тысяч евро станут. Не станут. Так не бывает. Экономические чудеса получаются только при 12-часовом рабочем дне на протяжении десятков лет. Десятков лет.
Не любят сейчас это.
И вовсе не факт. Ты-то, понятно, никогда хорошо жить не будешь. Вовсе не факт, что твои дети хорошо заживут. Ну и подводя, так сказать, итог.
А можно даже небольшой футуристический прогноз, вот, исходя из той ситуации. Чисто в социальном плане, да? Вот мы, я описал экономику и финансы. Вот что из этого вытекает в самое ближайшее время? Контуры уже можно сейчас увидеть. Да, вот сейчас платежки получают люди за коммунальные. Угу. Когда общая цифра...
Коммуналка превышает зарплату.
Да,
уже, да?
Когда, когда человек получает... у него доход меньше, чем то, что ему надо платить за квартиру. Угу. То есть там та же пенсия даже или та же зарплата. Люди платить уже не могут. Вот они выходят и кричат: а там европейским ценам, там европейскую зарплату, а требуем, там мы же хотели в Европу, нам же обещали.
Требуйте, да.
Друзья мои, никто никому ничего не обещал, вас просто обманули, тупо обманули, развели. К чему это все приведет? Если ты не можешь платить, это значит, что ты не можешь потреблять. То есть все идет к тому, что просто большая часть населения страны окажется без тепла. Без электроэнергии.
Да.
Совершенно верно.
Без воды.
Она окажется без социальных благ. Потому что все социальные программы сейчас сворачиваются. Это распоряжение МВФ. И они будут его выполнять. Почему? А потому что по-другому они денег не получат. Только под эти, да, гарантии, что
да,
вот
да,
сворачивание социальных программ. Заморозка пенсий. Никого не волнует, есть вам там возможность что-то покушать, нету, это никого не важно. Что мы в итоге получаем? Мы получаем в итоге мертвую страну. Вот города-спальники, которые не способны оплатить свои, да, потребности, расходы, это будут просто мертвые, это будут вот многоэтажки без тепла, без воды, без электроэнергии, вот с этими трубами буржуек, торчащие из окон, из балконов. Большая часть населения либо уедет вообще, потому что там жить будет невозможно, спасать будет просто семьи.
Ну, в городах, да.
Вот. Либо просто ближе к земле уедет, где, в принципе, выживание.
Да,
села, дачи и все остальное. Там, где вот... Вот представьте, ну, дом, допустим, многоэтажка без воды стоит или без тепла. Панельки вот эти вот советские. Что это там?
Ну, это как в компьютерной игре.
Да, да. Совершенно верно.
Вот апокалипсис.
Да, зомби-апокалипсис.
Да, да.
Совершенно верно. Развал, допустим, системы образования, которую мы сейчас видим. Это же вообще пипец. Прошу прощения, да? Посмотреть то, что они сейчас творят. Это просто не... Вот новые вот эти вот программы, благодаря финансированию Сороса и всех остальных. Это же просто... Не надо деток напрягать интеллектуально. Для них это очень стрессово. Пускай больше подвижных игр будет. Вот основная, то есть, не вдаваясь в подробности. Больше подвижных игр и меньше умственного напряжения. Вот это сейчас как бы вот коротко о том реформировании системы образования, которое на Украине.
Мы такое уже слышали от небезызвестного,
да,
Адольфа Гитлера,
да,
что вам достаточно посмотреть.
Совершенно верно. Себя. Первая мысль, которая в голову приходит, что вам достаточно считать.
Да.
И с трудом там грехом пополам писать.
Нормально. Больше не
и
надо.
И больше ничего не надо вам. Понимаете?
Подводя итог, а то у нас сейчас флешки закончатся.
Ну да.
Подводя итог, вот, ну, мне оно видится ровно двояко. Номер один, что это люди, которые стоят у руля, Это натуральные враги народа, враги, которые хотят этот народ загнать в гроб. Это, так сказать, вариант номер один. Вариант номер два, что эти враги народа, они не самостоятельные. Они действуют, так сказать, под неким руководством. У американцев есть такое обидное.
Они встраивают Украину в общую систему
мировую. Да, есть такое обидное у них выражение про куклу, насаженную на руку.
Конечно.
Вот у тебя рука в задницу вставлена, конечно, а делаешь ты то, что тебе рука делает. Ты не самостоятелен. То есть, выполняют чью-то злую, без всяких привлечений, в волю. На мой взгляд, и в том, и в другом случае про пулю я, наверное, погорячился. В данном случае лучше всего подойдет веревка все-таки. Вот. Этих людей никакой другой финал ждать не должен. В моем
тут
понимании.
Видите, тут опять-таки проблема в чем? Проблема в том, что население-то, оно ж до такой степени оболванено. Они же живут в параллельной реальности. Вот. Допустим, когда я читаю комментарии к своим статьям, там и все, меня же люто ненавидят.
Еще
причем
бы.
Простые, это же не какие-то там. Меня ненавидят люто, потому что считают, что я враг Украины. Потому что они считают, что это из-за меня все беды Украины. Понимаете? Вот в чем парадокс
остановилась
ситуации.
Остановилась металлургия,
да.
Остановилась химия. Вот злодеи.
То есть я 10 лет им на пальцах объясняю, что то, что вот сейчас в стране происходит, оно закончится тем, чем оно вот сейчас закончилось. И при этом настолько пропаганда, да, вывернутая. Я, оказывается, враг Украины. То есть, по большому счету, сейчас любой человек, который говорит правду, да, простым гражданам Украины, он враг.
Ну...
А представьте, а верхушка-то, она ведь на всем этом жиреет. Там же сейчас полный беспредел. Там вообще там правил никаких нету. Вот сейчас идет даже не грабеж, это уже какое-то мародерство.
Выжили банду,
просто,
да?
Просто, да. Понимаете? Вот, а ничего, они лайки считают сепаратистов в сетях. Вот сейчас это самое важное.
Я считаю, те, кто поддерживает врагов украинского народа, те сами враги украинского
Но
народа.
Ну, по большому счету, ой, население получило то, чего оно хотело получить.
Да, в этом никаких
вот,
сомнений
с одной стороны,
нет.
Мне жутко жалко и всех, кто там остался, и тех, кто был вынужден оттуда бежать. Потому что там и судьбы поломанные, и жизни, и все. Мне безумно жалко людей, которые погибли под бомбами и снарядами вот этой вот клики, которая сейчас в Киеве. Понимаете? И тех, которые там... Ну, по большому-то счету, вот та масса людей, которая там сидит, они же собственными руками создали эту ситуацию. Они сами себя, по большому счету, убили. Они разорили свою страну. И что ты им не говори? Они же мозги-то вообще вот выключенные полностью. Что не говорил, мозги полностью выключены. Вот в чем беда. А закончится просто все тем, что там просто будет выжженная территория. Там невозможно будет. Там, то есть, все, кто сможет, уедут. Потому что там сейчас ситуация, уезжают все, кто только может. Каждый месяц там по 100 тысяч человек сокращается население страны. Бегут люди, либо умирают, либо бегут. Вот. Вот итоги. Вот о чем, собственно говоря, вот эта вот книга. И почему ее запретили на Украине. Именно поэтому. Других причин запрета нету.
Я даже не знаю. Спасибо за беседу. Говорить
пожалуйста.
Как-то неловко, но все равно спасибо.
Да.
Думайте, граждане, включите уже в конце концов мозг. Зла вам вроде как отсюда никто не хочет. А зависит все по большей части от вас, а не от нас. Не надо терпеть над собой этих дегенератов. А на сегодня все. До новых встреч.